Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем, кто слушает нас на волнах радио Озоди, Азаттык.
Озодлик, Азаттык, радио Азаттык. Новый выпуск совместной программы «Перекресток». Ведем я, Тахир Сафар.
И я, Хиромон Бахузода. Сегодня в программе.
Кыргызстан. Год спустя. Рухнувшие надежды или сложный путь к демократии.
Гражданское общество Казахстана ставит под сомнение правдивость заявлений властей об успешной борьбе с пытками в местных тюрьмах.
Наш человек в Японии, таджикский ученый Икрам Гайратов, разработал специальный радар для поиска людей из-под завалов землетрясений.
Кроме того, Тохир, сегодня поговорим о проблемах соблюдения прав человека в Туркменистане. Поближе познакомимся с творчеством популярной исполнительницы Юлдуз Усмановой, которая вынуждена проживать за пределами Узбекистана. Короче говоря, Тохир, не дадим скучать нашим слушателям. Кстати, дорогие друзья, если вам есть что сказать уже сейчас, если вы считаете, что вам нужно связаться с нами, делайте это без промедления. Наш сайт ozodi.org. ozodi.org или звоните по телефону в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491.
А пока хочу рассказать о том, что в эти дни пресса, социальные сети, в общем, интернет заполнен мыслями и высказываниями жителей Кыргызстана, которые вспоминают прошлогодние события, когда вследствие народных протестов правительство президента Курманбека Бакыева было вынуждено уйти в отставку, бросив страну в пекло насилия. Десятки человек погибли от рук военных, приказ стрелять которым был отдан Белым домом. Многие называют события 7 апреля в Кыргызстане второй революцией за последние два года.
Конечно, Кыргызстан пережил не самые легкие времена за этот год. Этнический конфликт, разгоревшийся летом на юге этой страны, стал результатом гибели более 400 мирных жителей. Сотни бежали из страны. На фоне продолжающихся расследований и судебных разбирательств в отношении виновных и бывшего руководства страны были проведены первые демократические выборы в парламент. И сейчас эта страна находится на стадии подготовки проведения президентских выборов.
В то время как некоторые считают, что правительство Роза Утумбоева не совсем способно справляться с возложенной на него задачей по обеспечению политической стабильности и экономического развития в стране, много и тех, кто считают, что Кыргызстан продолжает идти по трудному и скользкому пути к демократии. Туракул Доров, сотрудник Кыргызской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа», продолжит эту тему.
Седьмое апреля навсегда останется трагическим днем в памяти народа Кыргызстана. В людей, восставших против семейно-кланового правления президента Курманбека Бакиева, стреляли прямо из Белого дома. Погибло почти 90 человек. Если сейчас в стране 24 марта отмечают День народной революции и празднуют его всеобщими гуляниями, то 7 апреля высшее руководство страны, а также отцы и матери, жены и дети, потерявшие своих родных, пойдут в мемориальный комплекс Атабеит, близ Бишкека, чтобы почтить память жертв Второй революции. Вакуум власти и недоверие представителям Временного правительства, образованного после 7 апреля, по оценкам некоторых аналитиков, стали причиной усугубления межэтнического конфликта на юге страны в прошлом году. Многие вопросы, связанные с апрельскими событиями и гибелью мирных демонстрантов, остаются без ответа. Судебный процесс продолжается по сей день, тогда как некоторые главные обвиняемые, включая самого экс-президента Бакиева, давно сбежали из страны. В преддверии годовщины событий в стране, пережившей за 5 лет две революции, идут широкие дискуссии. Что же на самом деле случилось 7 апреля 2010 года?
Этот день мародера.
Может, надежда к лучшему?
Ну, ничего она не значит.
Это опять восстание, объединение народа.
Революция? Свержение Бакиевых?
Ой, это же переворот!
Тем не менее, сегодняшние кыргызские власти заявляют, что события 7 апреля вернули Кыргызстану завоевание первой революции. Нынешний президент Роза Утумбаева сказала, что тюльпановая революция изначально несла в себе большую надежду, однако потом обернулась большим разочарованием. И Акаев, и Бакиев, по ее словам, не понимали до конца, что измениться нужно было в первую очередь им самим.
Мы боролись за свободу, за демократию и за народную власть. Если бы не было первой тюльпановой революции, то мы не смогли бы продолжить нашу борьбу. Тогда не было бы революции 2010 года.
У появления трещин внутривременного правительства среди бывших соратников по революции начали говорить буквально через месяц после 7 апреля. Взаимные обвинения в коррупции, участие в сомнительных сделках продолжаются по сегодняшний день. Но сами представители нынешних властей видят в этом только положительную сторону. Они это называют созреванием демократии. Личные обвинения и критику между представителями правительства и парламента склонны называть взаимным контролем, который отныне не допустит своей воли в государственных делах и принятии решений. Дюшонгул Чотонов, заместитель лидера партии Атамикен, говорит, что теперь министрам и депутатам сложно будет что-то скрывать друг от друга.
2005 год был началом революции. В 2010 мы пережили ее второй этап продолжения революции. А теперь наступило время для третьего этапа, времени для очищения изнутри. Возникают новые общественно-политические отношения, в которой политические силы в состоянии контролировать действия друг друга.
О большом достижении за последний год говорилось не раз. Страна успешно провела сначала референдум по переходу на парламентскую форму правления. Затем были проведены выборы в парламент, отмеченные наблюдателями ОБСЕ как самые честные и прозрачные в целом регионе, результаты которых были непредсказуемы. Впереди выборы президента осенью этого года. Отвечая на наши вопросы по поводу опасений повторения народного волнения, российский журналист и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов сказал, что надеется на здравую и адекватную политику руководства, чтобы не допускать этого.
Я вижу стремление нынешнего руководства упредить эти угрозы. Именно поэтому она, наверное, вот находилась в долгих, так сказать, долгой поездке по югу Киргизии последние дни.
По словам Дубнова, сегодня кыргызская элита большей своей частью представлена людьми с очень плохо выраженным государственным мышлением, деятельность которых в первую очередь должна быть направлена на сохранение интересов государства, а не интересов своего клана или партии, говорит эксперт. Тюрок Улдоров, Джангл Джусубджан и Мария Колесникова специально для программы «Перекресток».
Кыргызстан год спустя. Если вы хотите выразить свое мнение по поводу услышанного, свяжитесь с нами по телефону 420-22-11-22-491 или пишите на сайт ozodi.org. Программа «Перекресток».
Одна из самых закрытых, тяжело доказуемых и поэтому острых проблем тюрем на территории большинства стран Центральной Азии является вопрос пыток и жесткого обращения с задержанными и арестованными. Нет ни одной правозащитной организации на территории этих стран, которая бы не заявила, что выражает озабоченность по поводу судьбы находящихся в заключении людей, кто по тем или иным причинам могут подвергаться незаконным действиям со стороны администрации тюрем.
Туир, судя по докладам ряда международных правозащитных организаций, речь идет чаще всего о политзаключенных, тех, кто не желает идти на сотрудничество с органами правопорядка, тех, кого заставляют взять на себя преступления, которые ими не совершались. О жестоком обращении с заключенными часто говорят правозащитники Узбекистана, Таджикистана. Недавнее заявление казахского омбудсмена Аскара Шакирова о том, что в прошлом году количество жалоб о пытках в тюрьмах сократилось в два раза, вызвало большие вопросы среди представителей гражданского общества.
Правозащитники утверждают обратное, говоря, что Казахстан не соблюдает не только ратифицированные и международные пакты по правам человека, но и статьи Конституции страны. Об этом репортаж нашей коллеги из казахской службы «Радио Свобода» Дильбегим Мавлони.
Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров заявил журналистам, что количество жалоб о пытках в тюрьмах в 2010 году по сравнению с 2009 годом сократилось почти вдвое. По словам казахского омбудсмена, если в 2009 году доля указанных обращений от общего числа поступающих к ним жалоб составляла около 5%, то в прошлом году она снизилась практически до 2,5%. Слова омбудсмена подтвердил радио «Азаттык» и руководитель Национального центра по правам человека при президенте Казахстана Вячеслав Калюжный.
Конкретно могу сказать, что в текущем году у нас число обращений в наше учреждение по пыткам сократилось, причем в два раза. Все результат чего? Результат того, что Казахстан этим вопросом занимается.
Вячеслав Калюжный отметил, что факты превышения сотрудниками колоний служебных полномочий в отношении заключенных продолжают иметь место. По его словам, причиной тому является халатное отношение отдельных должностных лиц, работающих в этой системе, к своим обязанностям. Правозащитники обрисовали несколько другую ситуацию с применением пыток к заключенным в Казахстане. Считать надо не количество жалоб на пытки, которые заключенные боятся подавать, говорит исполняющая обязанности директора Казахстанского бюро по правам человека Роза Акылбекова.
Тот поток заявлений, поток звонков от родственников, от осужденных, которые поступают в коалицию НПО против пыток, он как раз-таки говорит об обратном.
По словам Розы Акылбековой, большинству правозащитников нет доступа в пенитенциарные учреждения, что свидетельствует о том, что в этих закрытых учреждениях людей пытают и подвергают унижающему достоинство человека обращению.
Когда наши сотрудники приезжают на места, они не могут попасть. Вот это очень плохо. Значит, им действительно есть что бояться.
Роза Акылбекова также указала на правовую зависимость казахстанского омбудсмена от исполнительной власти. Председатель Алматинского Хельсинского комитета Нинель Фокина в разговоре с радио «Азаттык» подвергла критике деятельность государственных органов. По словам Нинель Фокиной, власть в основном формально относится к работе по обеспечению соблюдения прав человека в Казахстане, в то время как содержание этой работы никудышное.
То есть у нас реальная политика и реальная правоприменительная практика не только расходится с международными пактами, но коренным образом расходится и с тем, что написано в собственной конституции, в собственном законе. Уже не говоря о том, что конституцию мы меняем со скоростью космической, и законы точно так же.
Последние годы в казахстанских тюрьмах, как и в тюрьмах Узбекистана, наблюдается применение пыток в отношении заключенных из числа религиозных меньшинств. Правозащитники утверждают, что часто пытки применяются к осужденным по статье «Терроризм» Уголовного кодекса. Специально для программы «Перекресток» Дильбегим Мавлони, казахская редакция «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Что вы думаете по этому поводу? Как, по вашему мнению, необходимо бороться с подобными проявлениями? Звоните нам в Прагу 420-22-11-22-320. Повторяю. 420-22-11-22-320.
«Перекресток» — совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Вы слушаете совместную программу Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Свободная Европа», которая выходит в эфир каждую неделю, в воскресенье вечером и в понедельник утром. Не забывайте следить за последними событиями в Центральной Азии и мире на сайте ozd.org. ozd.org.
Кстати, на этом сайте вы можете найти интервью, наверное, одного из самых известных таджиков последних дней, Гарата Икрамова, исследователя и предпринимателя, который разработал специальный радар для поиска людей под завалами. Его Rescue радар или спасательный радар, изготовленный в Японии, сейчас очень помогает спасателям в поисках людей от трагических землетрясений на территории Японии.
Я уже видел это интервью, Хиромон, мне Гайрат показался очень интересным человеком.
Несомненно, Тугер, ему 44 года, его отец известный таджикский математик, который долго проработал в МГУ. Сам Гайрат после окончания математического факультета Московского университета выехал на работу в Японии, где и находится последние 20 лет. Там он завелся семьей и двумя детьми.
Ну, тебе удалось найти его в родительском доме, да, в Москве, Хирому?
Да, совершенно верно. Тойр, он приехал на несколько дней из Киота, чтобы участвовать на испытаниях на полигоне МЧС, как он сказал. Гарат Икрамов рассказал нам в интервью, что разработанный еще в начале 2000-х годов радар выпускается в специальной лаборатории в Нижнем Новгороде. И сейчас 20 единиц этого полезного изобретения используются японскими и российскими спасателями для поиска людей под завалами. Радар работает по тому принципу, что может улавливать очень далекие и мелкие звуки движения и шорох под завалами камней, стен, деревьев и так далее. Короче говоря, в нашей короткой беседе я спросила, скольким людям помогло его изобретение. Гарат Икрамов ответил так.
Нам трудно сказать. Мы знаем случаи спасения людей вот нашими и подобными приборами. Ну вот, начиная от того, что в 2004 году в городе Ниигата был найден мальчик, который в заваленной машине под оползнем пробыл 96 часов. Вот он был найден радиоволновым прибором, после чего его вытащили. Он, в общем-то, сейчас себя нормально чувствует. В провинции Сычуань, Китая, в 2008 году было найдено несколько человек под завалами. И так далее. Просто вы сами понимаете, что, к сожалению, спасатели, когда работают, они занимаются не сбором информации о том, как, где и кого нашли, а ищут людей.
Конечно. Такой... Вам было трудно или не трудно добиваться определенных успехов в науке в Японии?
В Японии было, конечно, непросто, потому что, в общем-то, мы были практически первые русские, которые попали в Японию, ну, советские тогда еще. Ну, и, в общем, приходилось начинать все с нуля, когда, так сказать, на нас смотрели, как на некоторые чужеродные.
Они у нас очень консервативный, традиционный народ, насколько мы знаем.
Ну, да, вы знаете, что там 99% японцев, поэтому добиться какого-то успеха в Японии вдвойне тяжело. Они очень редко признают.
Но в итоге признали.
Ну как, это трудно сказать. Ну, по крайней мере, видите, мы снабжаем их средствами для спасения их же японских жизней. Так что я думаю, что у нас взаимовыгодное сотрудничество.
У вас большой коллектив?
У нас работает в Японии у нас немного людей, вот, а в России у нас около там 30-40 человек.
Ну, только в Москве, да, вы базируетесь?
Нет, у нас производство находится в Нижнем Новгороде. Вот, а часть исследовательской лаборатории находится в Москве, да.
А где вы были непосредственно, когда начались самые, может быть, катастрофические
события? Я был и оставался в Токио.
Таджикская сейсмическая ситуация, положение сейсмическое, и Японии где-то как-то они похожи. Есть ли какие-то советы у вас для ваших, например, бывших соотечественников в Таджикистане, как себя нужно правильно вести в первую очередь в таких ситуациях?
Ну, вы знаете, дело в том, что у японцев очень хорошо построена система оповещения, раннего оповещения о цунами, о землетрясении и так далее. Ну, вот в качестве примера я вам приведу факт, что вот мой младший сын, который учится в школе там в 3 минутах ходьбы от дома, значит, им пришло оповещение о том, что будет землетрясение за 10 секунд до начала землетрясения. Вот. Ну, это так называемые пи-волны, которые приходят раньше, чем само землетрясение. Вот. То есть при большом сильном землетрясении эти волны, они там могут доходить на 10-15-20 секунд раньше, чем приходят, начинают сами толчки. Вот. И у них в школе учитель отсчитывал, считал им время до начала землетрясения. То есть сначала была сирена, и потом учитель им отчитывал 10, 9, 8. То есть за это время они успели, там, у них есть у каждого специально, то есть они знают, что делать, их там каждый месяц их проводят обучение, что делать в случае землетрясения. То есть у них есть специальные там такие подушки, которыми накрывают голову, чтобы на них, не дай бог, не упал уж какой-то тяжелый предмет сверху. Uh-huh. Вот, забираются под парты, чтобы, опять же, там, смягчить удар, если что-то будет сверху падать. А вот, так что, как бы у них все было отработано. Вот, к сожалению, и цунами было оповещение на побережье. К сожалению, цунами прошло очень быстро, в течение там 9-10 минут, и люди просто не успели уйти. От самого землетрясения, на самом деле, практически, ну, было очень мало жертвы потерь. Вот тут основная проблема цунами. Ну, слава богу, насколько я понимаю, Таджикистану цунами не грозит.
Спасибо. Гайрат Икрамов, таджикский изобретатель, ученый и очень полезный для мировой науки человек, беседовал с нами из Москвы. Ваше мнение по поводу его работ, дорогие слушатели, можете присылать на сайт ozodi.org, где вы найдете полную версию интервью этого знаменитого ученого в рубрике «Перекресток».
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Перекресток. Программа о событиях в Центральной Азии на волнах радио Озоди. Азаттык.
Озодлик. Азаттык. Азадлик. Несмотря на видимую готовность властей Туркменистана расширить сотрудничество с международными правозащитными организациями в вопросах соблюдения прав человека, разрешения на проведение различных семинаров и конференций с участием представителей ООН, все не так просто.
Представители гражданской общественности Туркменистана выражают озабоченность по поводу новых случаев исчезновения жителей страны, критически настроенных в отношении правительства Курбангулы Бердымухамедова. Такой случай недавно произошел с 80-летним Амангелином Шабудаковым. Об этом расскажет корреспондент туркменской службы «Радио Свобода» Гузел Худайбердиева.
29 марта группа гражданских активистов из Туркменистана сообщила об исчезновении жителя поселка Саккар Балканской области 80-летнего Амангелина Шапудакова. В частности, независимый журналист Дёвлет Мурат Язгулиев со ссылкой на односельчанина пропавшего Шапудакова рассказал, что 7 марта Шапудаков был вызван в районное отделение полиции и с тех пор не возвращался. Факт посещения Шапудаковым полиции района Махтамгулиев Кунгулы подтвердили и дежурные сотрудники этого отделения, но о дальнейшей судьбе Шапудакова не сообщили. В Министерстве внутренних дел радио «Азатлык» сообщили, что не располагают информацией по этому делу. Но представители гражданской общественности Туркменистана говорят о возможном помещении Шапудакова в психиатрическую клинику и связывают это с его публичными высказываниями и критикой происходящего в стране. Туркменистан является страной, которая рассматривается в числе стран с практикой насильственного исчезновения граждан. Руководитель базирующейся в Вене правозащитной организации «Туркменская инициатива» Фарид Тухпатуллин отмечает, что новые случаи исчезновения людей наряду с различного рода давлением на граждан свидетельствуют о продолжении властями политики пренебрежения международными обязательствами Туркменистана.
Все говорит о том, что фактически ничего не изменилось, и людей, не согласных с режимом, по-прежнему преследуют сейчас. Например, мы готовим материал по семье Бердыевых, которых уже много лет, более 10 лет, репрессируют туркменские власти. Таких примеров достаточно много, и это говорит, что система, она не поменялась, и спецслужбы по-прежнему властвуют над людьми и преследуют тех, кто не согласен с режимом.
Супруги Бердыевы, проживающие в Ашхабаде, перенесли пытки, заключение под стражу, насильственное выдворение в психиатрическую клинику, избиения и издевательства. Годы независимости Туркменистан не отказался от советской практики помещения инакомыслящих граждан в психиатрические больницы. Только с 2006 года как минимум 3 человека, открыто высказывавшие критику, прошли через туркменские психбольницы. Один из них – житель города Туркменабад Хакабай Тидженов. После многократных обращений в местные органы власти с просьбой обеспечить отопление домов в своем микрорайоне, жители которого около 20 лет проживают в домах с неисправной системой отопления, в январе 2006 года Тидженов был помещен в психиатрическую клинику. Под давлением международных организаций в октябре того же года Тедженов был выпущен, но был вынужден дать подписку об отказе от дальнейших обращений. Вот что рассказал о процедуре выхода из психиатрической клиники города Буйнузын, в настоящее время проживающий в Москве, как Абай Тедженов.
Они начали меня устраивать типа экзамена, целая комиссия. Ты не будешь больше обращаться, ты давай слово, давай мне обещание, давай пиши письменно.
В последние годы Ашхабад проводит многочисленные семинары и форумы, в том числе и по правам человека. Очередное мероприятие состоялось 26 марта. И было посвящено теме специальных докладчиков ООН. Руководитель проекта Европейского союза совместно с программой развития ООН, а также управлением Верховного комиссара по правам человека Кун Маквиринг отметил в беседе с радио «Азатлык», что, несмотря на периодичность подобных мероприятий и подробные обсуждения с туркменской стороной международной практики в области прав человека, Туркменистан до сих пор не подтвердил свою готовность принять и пригласить официально очередного специального докладчика ООН.
There is never, until now, there hasn't been a confirmation, so the government still has not invited officially another rapporteur to the country to visit.
Докладчик ООН по вопросу о свободе религии остается единственным специальным докладчиком, посетившим Туркменистан в 2008 году.
Исполнительницу этой песни, думаю, знают многие. Йылдуз Усманова многие годы сохраняет лидирующие позиции на небоскребе популярной музыки в Узбекистане, несмотря на то, что вынуждена жить за пределами родного государства.
Про нее говорят: певица, которая больше, чем певица. Ее называют примадонной современной музыки в Узбекистане, профессиональной исполнительницей, чье имя навсегда будет вписано в истории современного музыкального искусства.
Вместе с тем, Тойр, о Йылдуз Усмановой нельзя говорить так однозначно. Она достаточно эпатажна и неординарна с творческой точки зрения. Поклонники часто муссируют ее многочисленные скандалы с журналистами, представителями власти Узбекистана. Она резка и открыта в своих критических заявлениях. Кто-то рассматривает ее высказывания как проявление гражданской или политической позиции. Однако другие считают, что она, зная щепетильность политической обстановки в стране, по своей несдержанности и импульсивности часто попадает в просак. Она много страдала и всегда искренне об этом делилась со своим слушателем.
Да, это так, Хирумон, наверное, поэтому она так живо и проникновенно поет о том, что ее беспокоит. Недавно звезда Йылдуз, поменявшая небо Узбекистана на турецкий небосклон, дала 2 концерта в столице России. Концерты прошли с аншлагом в зале Российского университета физической культуры, рассчитанный на 5000 зрителей. Как говорят яблоко негде было упасть. В творческом пути Юлдуз Усмановой попытался разобраться Сарвар Усман, наш коллега из узбекской службы «Радио Свобода».
Sizga yog'ar yomg'ir bir sanamning sinasiga yog'ar yomg'ir quyosh tutgan nurdan chog'ir desam hamki yog'ar yomg'ir.
Это одна из уже старых композиций Юлдуз. В ней поется о капле дождя, упавшей на женскую грудь. В других песнях она пела о белой сирени, о спелом персике или о красном яблоке. Но даже репертуар ранней Юлдуз не был сплошь фруктово-ягодным. В песне «Хамроз», исполненной в стиле классической узбекской ашулы и традиционном дидактическом ключе, она своего слушателя призывала всегда говорить о чем бы ни было прямо и искренно, не заворачивая слова в красивые фантики. То, что этот призыв не был случайной строкой в той песне, она не раз доказывала в своих более поздних композициях. Новые социально-экономические условия в постсоветском Узбекистане застали врасплох простую узбечку. Вопреки мудреным усилиям Ташкента по строительству великого будущего для узбеков, во всех городах страны появилось такое уникальное явление для региона, как биржа труда женщин-поденщиц. Именно Юлдуз Усманова, первый и единственный человек в стране, которая спела об этом открыто, с болью в сердце. Я сожалела, когда моя сестра прогибалась под тяжестью баулов. Я сожалела, когда она, почелночив, возвращалась из-за границы. Что мне делать теперь, когда она вынуждена выставлять свою силу как товар? Пела Юлдуз. В то время, когда спела эту песню, она была членом парламента страны. И петь об узбечках-поденщицах было как минимум не политкорректно. Политкорректность по-узбекски подразумевает умалчивание тех тем, которые не замечает президент страны. А Юлдуз никогда не отличалась политкорректностью. Один маленький штрих. Родившаяся в консервативно-узбекском Маргилане, она сделала неслыханное. Наколола на своем предплечье тату. И ничего, публика съела и это, потому что ее любят. То ли ее неполиткорректность, то ли, как утверждает молва, ее вражда со старшей дочерью президента страны, говорят, Гульнара Каримова захотела быть примадонной Узбекистана, то ли еще какая причина вынудили ее покинуть страну. В последние годы Юлдуз живет и работает в Турции. Из-за своей неполиткорректности Юлдуз не смогла не среагировать на прошлогодние осенние события. Ее опус на эту тему вызвал бурную реакцию и среди осенних узбеков, и среди их соотечественников-кыргызов. Так о чем мы? Мы же о Юлдуз Усмановой стали говорить в связи с ее московскими концертами. На концерте один из почитателей спросил ее о том, почему она перестала выступать на концертах, устраиваемых на главной площади Узбекистана в День независимости. Юлдуз ответила стихотворным слогом. «Не нуждаюсь в площадях, чтоб песни петь, ты не споешь о родине, если любви нет». Свидетельством тому, что сердце Юлдуз, живущее в Турции, бьется любовью к узбекистану.